В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи итоги Московского международного кинофестиваля, основной конкурс. Триумфатором 33-го международного кинофестиваля оказался испанский фильм «Волны». Лучшим актером назван Карлос Альварес Новоа, исполнитель главной роли в этой ленте. Спецприз жюри получил российский фильм «Шапито Шоу» Сергея Лобана. Специального упоминания удостоена болгарская картина «Кеды». Лучшим режиссером оказался Вонг Чинг-По, фильм «Месть. История любви». За лучшую женскую роль награждена Уршула Гробовска. А премию зрительских симпатий получила сербская картина «Монтевидео» – эмоциональный и сердечный фильм, действие которого происходит в 1930 году. События основаны на реальной истории из жизни первой югославской футбольной сборной. Повествование ведется от имени маленького мальчика, который дружит с главным героем и мечтает о том, чтобы его футбольная команда попала на чемпионат мира в Монтевидео. Весь фильм пропитан историей страны, памятью об одной недавно закончившейся войне и предчувствием следующей. Текст чрезвычайно колоритный и афористичный. Например, мальчик говорит: «Тогда футбол был не то, что теперь, когда по полю бегают богатые, а смотрят на них бедные». Изобразительный ряд не уступает литературному. Картинка стилизована под слегка пожелтевшую, выцветшую фотографию. И ни на секунду не возникает впечатления, что вы видите современных актеров, ряженных в исторические костюмы. Лица чистые, люди чистые, отношения чистые. Фильм ароматный, как старое грузинское кино, а воздействует, как народная музыка «Балкан». Она вроде веселая, плясовая, задорная, но в ней всегда есть привкус горечи. В картине «Монтевидео» много любви к жизни и непоказной любви к родине. Режиссер Драган Белорглич комментирует.
То, что вы отметили, действительно в фильме есть. Не случайно фильм собрал все возможные награды кинокритики на территории бывшей Югославии. Есть не только история в этом фильме, но и историческая перспектива. Мне просто надоело за последние лет 15 смотреть на то, как в каждом фильме буквально очерняют свою страну режиссеры. И вот я решил снять свой первый режиссерский проект.
Второй фильм, который произвел на меня сильное впечатление, называется «Кеды». И одна из героинь хвалит кеды-слиперы за то, что они позволяют ей ускользнуть. Именно этим и занимаются пятеро мужчин и одна девушка. Они пробуют ускользнуть, вырваться из объятий мегаполиса и современной цивилизации, вернуться туда, где безлюдно, в маленький рай на берегу Черного моря. Здесь они разобьют палатки, обустроят навесы, болгары, турки, студенты из Замбии образуют небольшое интернациональное сообщество, напоминающий хиппийскую коммуну, с той разницей, что большинство хиппи могло вернуться со своих полян в свои дома, а героям болгарского фильма отступать некуда. Меж тем оказывается, что и этот заповедный уголок прибран к рукам богатыми немцами. Вот-вот начнется строительство, и местные бандиты зачищают территорию от нежелательных пришельцев. Если нельзя свободно жить, остается свободно умереть. Умереть и окончательно ускользнуть. Финальный кадр. Маленький самодельный плот уплывает в море, а на нем шестеро обнаженных людей. Что это? Жизнь после жизни? Спасительный ковчег? На мой вопрос режиссер Валерий Йорданов начал отвечать по-русски, но потом перешел на болгарский.
Невозможно, чтобы человек убежал от цивилизации и всего того, что давит на него. И мы позволили себе этот наш второй финал как десерт и как наше украшение. Чтобы фильм не закончился печально, как происходит в жизни.
Удивительно, но тональностью «Кеды» напоминают «Шапито Шоу», фильм, который был и остался до конца фаворитом конкурса кинофестиваля. Определить эту тональность можно как веселую безнадежность. «Шапито Шоу» снято режиссером Сергеем Лобаном по сценарию Марии Потаповой. Это, безусловно, авторское кино. Оно написано почерком, который безо всяких экспертиз невозможно перепутать с чьим-то чужим. Но это и совершенно зрительский фильм. Смотреть не просто не скучно, зал катается от хохота. А при этом смысл глубокий и невеселый. Сергей Лобан и Мария Потапова говорят: –
Ну, мне кажется, что мы не говорим конкретно о русском пространстве. И потом оно, мне кажется, не сгорает, а горит просто, не переставая.
Сгорают какие-то иллюзии. Все настоящее как раз остается, а шелуха сгорает.
Структура сочинения полифоничная, композиция многофигурная. 4 новеллы, у каждой свое название. Любовь, дружба, уважение, сотрудничество. Иными словами, все то, на чем держится мир. Главы связаны единой темой. Герои кочуют из одной киноминиатюры в другую, меняются местами. В одной новелле главный герой, во второй – эпизодическое лицо. Актеры, за исключением Петра Мамонова, не знамениты, но работают отлично на грани реализма и абсурда. Никаких признаков того, что отвращает от современного российского авторского кино большинство зрителей, здесь нет. Это значит, что фильм не блеклый, а красочный, не монотонный, а темпераментный, не аморфный, а динамичный. Нет никакого доморощенного психоанализа, ни любви к людям, дидактики. Много музыки, наподобие брехтовских зонгов, действия, движения, энергии. Пересказывать сюжет не имеет смысла, а если этот смысл формулировать совсем просто, состоит в том, что человек от себя убежать не может. Эта тема оказалась ключевой для 33-го Московского кинофестиваля. В нескольких фильмах, связанных с историей Второй мировой войны, содержатся ее вариации. Нельзя убежать от самих себя или от своего прошлого. Венгерско-румынско-шведская лента так и называется «Возвращение». Здесь героиня, эмигрировавшая в Швецию, приезжает в Румынию, где в годы войны погибла вся ее семья, а ей тогда 7-летней чудом удалось спастись. В Румынии она сталкивается не только с прошлым, но и с настоящим. Режиму Чаушеску не слишком угодно, чтобы она совала свой нос в политическую историю. Режиссер Юдит Элик рассказывает, что отчасти этот фильм автобиографичен.
Биографично или, по крайней мере, достоверно здесь то, что режиссер вот сама пережила Холокост в Будапеште в одном гетто. Ей было 7,5 лет. И второй момент – это сравнение двух диктатур. Диктатура Чаушеску убивает и не дает никакой свободы.
На мой вопрос, в какой степени эта картина актуальна для современной Венгрии, Юдит Элик отвечает.
Этот фильм в нескольких аспектах чрезвычайно актуален в Венгрии. В Венгрии зреют определенные силы, настроения неофашистские. А произошло это потому, что плохо были погребены останки тех явлений, которые характеризовали Венгрию перед Второй мировой войной и во время Второй мировой войны, включая ее участие в этой войне. Венгрия была последним союзником Гитлера. И характерно, что за последние вот эти вот несколько десятков лет венгерское общество не взглянуло в лицо этой проблеме. И в социалистическое время историю венгерскую в этом смысле преподавали, ну, в неполном виде. И этот взгляд в лицо венгерской истории, ну, очень болезненный. А очень многие люди не любят терпеть боль. Но, с другой стороны, все больше и больше людей начинают понимать, что без вот этой честной боли, ну, невозможно шагнуть вперед.
В испанском фильме «Волны» главный герой – старик совершенно рембрандтовской внешности. Он воевал на стороне законного правительства против Франко и был интернирован в концлагерь. Выйдя на пенсию, он едет туда, чтобы пройти по следам своего прошлого. Режиссер Альберто Морайес благодарил Россию.
Россия для меня – это страна, которая всегда вызывала у меня большое любопытство. И я хотел бы поблагодарить некоторых исторических личностей за все, что они сделали. Это Сергей Эйзенштейн, Андрей Тарковский, маршал Жуков, поскольку меня весьма интересует военная тема. И, конечно, интернациональные бригады, которые сильно помогали Испании в годы гражданской войны. Эпоха франкизма в Испании, к сожалению, все еще это культурное окно, скажем так, оно не закрыто. «Волны» — это фильм о ране, которая все еще не затянулась. И это та правда, которая, к сожалению, все еще замалчивается в Испании, что многие испанцы, которые провели время в этих концентрационных лагерях, они вынуждены жить с этим, страдать. И это то одиночество, одиночество человека, который не может никак утешить свою боль.
Актер Карлос Альварес Новоа дополняет.
Yo, como ustedes pueden... поколения.
Как вы могли заметить, я из послевоенного поколения. И в течение многих лет я слушал официальную версию событий. В детстве, конечно, мне рассказывали сказки. Из этих сказок у меня сложился определенный образ России, как какого-то немыслимо отдаленного места, где практически по улицам ходят сплошные монстры. И в районе 50-х годов я увидел футбольный матч, где праворусская команда с изумлением обнаружила, что не такие уж русские страшилы, а наоборот имеют весьма приятную внешность. И немного погодя, я обнаружил, что именно благодаря России такая ужасная, кошмарная история, как Третий рейх, была вовремя прервана. И в итоге я приехал сюда представлять такой фильм, как «Волны», который, несомненно, имеет прямое отношение ко всему тому, что мы сегодня обсуждали здесь.
На мой вопрос, волнует ли современных молодых испанцев эта тема и вообще история гражданской войны, режиссер отвечает.
К сожалению, должен вам сказать, что недавно в Испании провели социологический опрос, и большинство молодых даже не знают, кто такой был Франко. Некоторые полагали, что он был футболистом.
Еще одна картина о Второй мировой войне сделана 99-летним японским режиссером Канета Синда. Открытка – фильм о двух мужчинах, которые погибли на фронте, о старых родителях, которые не смогли пережить гибели детей, и о вдове, которая осталась жить, чтобы проклинать войну. В ее дом приходит однополчанин мужа и рассказывает, что их отправляли на задание по жребию. Шестеро из ста вытянули счастливый билет и не попали на линкор, пущенный ко дну американскими летчиками. В финале спавшиеся солдаты, вдова его друга, начинают жизнь заново. Канета Синда приступил к работе над фильмом 3 года назад, и он не мог знать, какая страшная беда обрушится на Японию в 2011-м. Свой фильм он назвал «Завещанием», и вышло, что он завещает японцам не опускать рук, не проклинать, не спасаться бегством из страны, но налаживать жизнь сызнова. Дзира Синда поблагодарил меня за это замечание и сказал:
«И в наши дни войны полыхают повсюду. У нас их нет, но были землетрясения и цунами. Пострадали 25 тысяч человек, и еще неизвестно, что будет дальше на Фукусиме. Так что значение фильма действительно оказалось больше, чем можно было ожидать. А фильм этот автобиографичен. Мой отец, Канета Синда, ушел на фронт в 32 года и тоже тянул жребий, и ему тоже повезло. Из 100 человек, служивших в его части, 94 погибли. Отец постоянно думал, почему именно ему выпало остаться в живых».
Наконец, четвертый фильм о Второй мировой войне снят в Польше и называется «Иоанна». Это картина про польскую женщину Иоанну, которая спасла от верной гибели еврейскую девочку. На короткое время стала ей второй мамой. Роль почти святой Иоанны действительно превосходно сыграна Уршулой Гробовской. Но это не спасает положение, потому что картина составлена изо всех шаблонов и штампов других фильмов на эту тему. Классическая мелодрама, использующая все возможности, чтобы выжать из зрителя слезы. Иоанна лишается работы и вот-вот лишится квартиры. Муж ее погибает в концлагере. Ее преследуют нацисты и подпольщики. На нее доносят соседи. Наконец, от нее, заподозрив дочь в коллаборационизме, отрекаются родные. Феликс Фальк, как и его испанские и венгерские коллеги, говорил о том, что эта тема для Польши болезненна.
Польша эта тема воспринимается двояко. Вы знаете наверняка, что в Польше до сих пор продолжается дискуссия по поводу того, помогали ли поляки евреи во время войны или не помогали. С другой стороны, здесь еще и вторая тема, которая для меня очень важна, поскольку имеет универсальный смысл, а именно тема несправедливой судьбы. Каждого нас могут оговорить, оплевать, несправедливо осудить. И в Польше эта тема актуальна последние 20 лет. И для меня эта тема, она даже важнее, поскольку она универсальна.
Больше фильмов, связанных с памятью о Второй мировой войне, не было, но был еще один исторический фильм «Табу. Душе не место на земле». Главные герои – австрийский поэт Георг Тракль и его сестра Маргарита, ученица, затем жена композитора Брукнера. Действие происходит в Зальцбурге и в Вене. Немного из жизни богемных салонов начала 20 века. Есть музыка, классическая, есть поэзия, преимущественно самого Тракля. Скорее из стихов Тракля, чем из надежных документальных источников, рождается версия о преступной связи Георга и Греты. Инцест и постоянное чувство вины и страха становятся предметом художественно изысканного исследования. Судя по всему, Кристофу Штарку близко высказывание героини: «За грехи люди расплачиваются не на том, а на этом свете». И Георг, и Грета Тракли покончили жизнь самоубийством. На мой вопрос, хорошо ли известна поэзия Георга Тракля в немецкоязычных странах, режиссер ответил.
Не знаю, мне кажется, Георга Тракли никто не любит. Не любил и не любит, но, может быть, этот фильм теперь что-то изменит. Ну, конечно, Тракль все-таки хорошо известен в Австрии, в Германии, по крайней мере, тем, кому уже за 40. Входит его творчество в школьную программу, и, конечно же, он оказал влияние и на таких классиков австрийской литературы 20 века, как Бен, Рильке. В общем, это фигура в одном ряду с ними. И если побочный эффект этого фильма заключается в том, что люди начинают лучше понимать Тракля, то это даже и хорошо.
Честно говоря, я уверена, что такие фильмы не помогают понять поэзию, они позволяют только покопаться в грязном белье поэта, хотя инцест выглядит невинной забавой в сравнении с тем, что творится во французской картине «Перевод с американского». Режиссеры Паскаль Арнольд и Жан-Марк Барр. В фильме отчетливы какие-то антиамериканские настроения, но прямо режиссеры об этом не говорят, так намекают.
En fait, comme vous avez pu voir dans le film, le héros est un serial killer.
Название фильма связано с тем, что герой, как вы заметили, очень любит Соединенные Штаты. Ну, это как раз такой жанр фильма, где показан серийный убийца, тоже довольно-таки американский вариант сюжета.
Такое понятие, как американизация Европы, которое тоже нужно принимать во внимание.
De plus en plus prégnant.
Так я и не поняла, в чем виноваты американцы, потому что героиня, хоть и приехала из Америки в Париж, наполовину француженка, а избранник ее целиком француз. Нежная барышня любит Криса, а Крис любит убивать. Он сексуальный маньяк и охотится на молодых гомосексуалистов. Однако Аврора не отступается от своего любовника. Пассивность героини Жан-Марк Барр объясняет так.
Pour nous, c'était l'amour qui la rendait passive.
Ну, из-за любви к герою она стала такой пассивной, как мы представляли себе. И мы хотели показать, что она его не осуждает.
C'est questionnement.
В фильме полно сцен на грани, я бы сказала, эротики и порнографии. Паскаль Арнольд объясняет.
Я много читала о серийных убийцах и отметила, что у них очень сильно выражено влечение к убийству и влечение к сексу и сексуальность. Создать и написать персонаж, не познав его сексуальности, для нас это практически невозможно
было.
Для того, чтобы лучше понять Криса, девушка становится соучастницей убийств. Тема актуальная. Все чаще мир узнает о сексуальных преступлениях, совершенных, казалось бы, добропорядочными супружескими парами. Однако реальные садисты обычно так хороши собой, что когда их показывают в криминальных новостях, телезрители испытывают отвращение. Зато пара молоденьких, физически привлекательных актеров подобных эмоций не провоцирует, скорее наоборот. Фильм заканчивается не торжеством справедливости, а цитатами из признаний реальных маньяков. Оказывается, они страшно страдают. Видимо, режиссеры просто не решились сделать следующий шаг и призвать нас проникнуться сочувствием к этим бедолагам. Дьявол, он дьявол и есть. Польский фильм, между прочим, вообще называется «Именем дьявола». Дьявол приходит в мир под видом матери-настоятельницы и священника. И в свою веру они обращают не одну девушку, как во французском фильме, а почти всех молоденьких монахинь. Монастырь превращается в крепость, а церковные ритуалы – в оргии тоталитарной секты. Дьяволу не удалось одержать верх в польской ленте, как и во французском фильме «Эскалация», где юных дьяволов уже целая компания, и все они обычные школьники. Фильм этот не богат художественными достоинствами, из их числа только испанская актриса Кармен Маура в главной роли, зато поставлен по пьесе Людмилы Разумовской, хорошо известной многими театральными постановками, а также по фильму Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна». Режиссер Шарлотта Сильвера нашла пьесу в библиотеке. Произведение Разумовской сильно изменилось, хотя основная коллизия сохранна. Старшие школьники берут учительницу в заложницы, чтобы она разрешила им подделать результаты экзаменов. Слово «эскалация» эскалация мы обычно слышим в связке со словом «насилие», «нарастание», «насилие». Действительно, по сравнению с тем, что было в пьесе, насилие страшно наросло, а драматургия, напротив, ослабла. Дикое поведение подростков в картине объясняется только исключительно тем, что родителям нет до них никакого дела, вот и вся мотивация. В фильме дети, к тому же, пытаются инсценировать все таким образом, чтобы училка вышла виноватой не только во взяточничестве, но еще в сексуальных домогательствах. Знают пакостники слабые места общества, в котором воспитаны. Еще учительница не француженка, а испанка, что само по себе озлобляет против нее учеников. К тому же они дети из богатых семей, а она вовсе, судя по обстановке ее квартиры, не богата. Увы, все эти актуальные, социальные и многообещающие аспекты не получили в картине никакого развития. Людмила Разумовская сравнивать новую картину с фильмом Рязанова деликатно отказалась, но произнесла целую проповедь, которую француженка-режиссер слушала с нескрываемым изумлением.
Давно сказано, что мир лежит во зле, но зла этого не становится меньше, как мы видим, напротив. Оно становится все более изощренным, лукавым, жестоким, беспощадным. Чем дальше наш мир отходит от Бога, тем зла будет становиться все больше и больше.
О фильме говорит обозреватель литературной газеты Александр Вислов.
Школьники советские, которые были описаны в пьесе Разумовской, стали такими страшными монстрами в современной западной киноверсии этой пьесы.
С целой толпой монстров встретились мы и в ходе просмотра китайского гонконгского фильма «Месть. История любви». Это ужасно кровожадная натуралистическая картина. Бедный красивый юноша полюбил умственно отсталую девушку. Ее изнасиловали в полицейском участке, а ему пришили дело и посадили в тюрьму. Выйдя оттуда, он решает обидчикам мстить. Он нападает на мерзавцев полицейских и на их жен. Жены отчего-то все одновременно беременны. Он спарывает им животы и выбрасывает добытый таким страшным образом плод. В финале последний обидчик изничтожен, и мы видим почти пасторальную сцену. Гордый мститель везет свою возлюбленную на инвалидной коляске в светлую даль. Впору за него порадоваться, вот только беременные женщины и их нерожденные дети не дают покоя. Нам, не авторам фильма. Напомню, что именно Вонг Чинг-По стал лауреатом премии за режиссуру.
Если мы не знаем о том, что такие ужасные вещи происходят, это еще не значит, что их нет. Их на самом деле очень много и в Гонконге, и в Китае, на материке.
Осталось рассказать о четырех фильмах, которые ничем не связаны ни с другими картинами конкурса, ни друг с другом. Первый из них – это «Уход», режиссерский дебют Вацлава Гавела. Мы проведем несколько дней с экс-канцлером, в недавнем прошлом руководителем страны. Со своей многочисленной семьей он доживает последние дни на правительственной вилле, из которой его гонят новые политические лидеры. Они планируют построить на месте парка торгово-развлекательный комплекс, совсем как в России. И лозунги, переходящие от одного правителя к другому, до боли знакомы. Права человека, свобода слова, борьба с коррупцией и так далее и тому подобное. И также очевидно, что на словах все гладко, а на деле пусто. Очень рекомендую смотреть «Уход политикам». Вот посмотрел бы его Михаил Прохоров до своего выступления на съезде «Правого дела», может, и не повторил бы все те политические речевки, над которыми насмехается в своем фильме Вацлав Гавел. А так, ну, просто слово в слово. Вторая картина Николая Хаймерики «Сердце бумеранг». Помощник машиниста метро узнает, что может умереть в любую минуту. Что остается человеку в экзистенциальной ситуации? Вариантов много. Но с самого начала фильма вся его стилистика, черно-белая, вернее, серая картинка, долгие, не наполненные эмоциональным содержанием планы, монотонная интонация, минорная тональность – все это сигнализирует. В этом персонаже и его жизни не изменится ничего. Просьба перейти работать на серую ветку метро, с которой обратиться к сыну мать, кажется лишней, ведь вся его жизнь и так проходит на серой ветке, по которой зрители обречены кататься вместе с ним аж полтора часа. Серая жизнь серого человека в серых тонах. Мексика представила в конкурсе фильм «Другая семья». Гомосексуальная пара, которая пробует усыновить ребенка. Мать ребенка – наркоманка, ее друг – наркодилер, который задолжал мафии и пробует продать мальчика в обычную семью. Пара лесбиянок, которые хотят, чтобы одна из них стала суррогатной матерью, причем донорскую сперму рассчитывают получить у ее брата, а он упирается, потому что видят в этом своего рода инцест. И все это нагромождено от того, что режиссер интересует проблема детей-сирот, говорит Густаво Лосса.
К сожалению, действительно, с грустью я должен констатировать, что в Мексике много заброшенных детей, которые живут на улицах, вынуждены просить деньги, чтобы прокормиться, и которыми никто не занимается. И если в нашей стране немыслимо сложная и длительная процедура усыновления, чтобы усыновить ребенка, у вас может уйти от 3 до 4 лет, а бывает даже, что и все 5. Многие люди предпочитают, чтобы эти дети, которых тысячи и тысячи, оставались на улицах, вместо того, чтобы быть усыновленными гомосексуальными семьями. И если вы спросите меня, предпочитаю ли я видеть ребенка на улице или ребенка, у которого 2 папы или 2 мамы, я, безусловно, отвечу, что я предпочту видеть ребенка, усыновленного семьей, любой семьей.
И, наконец, еще одна лента, итальянская «Легкая жизнь». Действительно, очень легкая для просмотра и восприятия. Дело происходит преимущественно в Кении, где работает гуманитарная миссия. Поначалу видишь в том враче, который жертвует для благородного дела сытой итальянской жизнью, героя. Но довольно быстро выясняется, что он, как и его друг-соперник, просто спасся бегством в Африку от личных проблем. Отношение зрителей ко всем героям истории многократно меняется, а социальная комедия постепенно превращается в криминальную. Первая часть истории – жизнь Кении глазами европейца и поведение самих европейцев в совершенно чужеродной среде – намного интереснее авантюрной интриги. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы сможете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Время свободы. Итоговый выпуск.